Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
Альма-матер, легкая ладья, белой скатертью дорога в ясные края.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Не только первокурсников набирает в эти дни Новгородский университет, параллельно идет приемная кампания в аспирантуру, ординатуру и интернатуру. В этом году в аспирантуру вуза Министерством образования и науки выделено всего 10 бюджетных мест, и это на 26 направлений подготовки. Кроме того, прием в интернатуру ведется последний раз, и их в России больше не будет. Продолжим мы сегодня знакомство и с нынешними выпускниками университета. На очереди молодые специалисты сельскохозяйственных направлений. И о русском глаголе продолжит глаголить рубрика о русском языке. Так называемые широкие глаголы будут разобраны профессором Татьяной Шмелевой. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В этом году в аспирантуру Новгородского университета Министерством образования и науки выделено всего 10 бюджетных мест, и это на 26 направлений подготовки. Такое интенсивное снижение идет все последние годы. Еще в 2011 мест было 46, в прошлом уже 16, а вот сейчас 10. Кроме того, прием в интернатуру ведется последний раз, их в России больше не будет. Все эти и другие подробности мы выясняли у начальника управления аспирантуры и ординатуры Николая Максимюка.
Николай Несторович, приемная кампания идет сейчас в Новгородский университет, но параллельно идет и приемная кампания в аспирантуру, интернатуру и ординатуру. То есть в эти же числа сейчас на какой стадии кампания находится?
Стадия сейчас идет сдачи вступительных экзаменов. 7 июля мы провели вступительное тестирование по специальностям ординатуры, 8 интернатуры, и сегодня последний день вступительный экзамен по направлению подготовки в аспирантуру.
Ну, то есть какие-то предварительные итоги мы уже можем оглашать, по крайней мере, цифры, контрольные цифры приема в аспирантуру. Что выделено в этом году? Насколько мы помним, последние годы тенденция к уменьшению этих мест.
Тенденция к уменьшению продолжилась в этом году. Нам выделили аж 10 мест на 26 направлений аспирантуры. 110 мест выделено в интернатуру и 70 мест в ординатуру.
Что касается интернатуры и ординатуры, здесь тоже уменьшение идет или нет, как-то на уровне?
Здесь идет некоторое уменьшение в ординатуру. Что касается интернатуры, то это в Российской Федерации последний год, когда осуществляется прием на этот вид обучения. Интернатуры больше не будет. В этом году нам выделили столько, сколько мы запрашивали. В рамках заявки на контрольные цифры приема нам дали 110 мест. Поэтому мы стараемся, чтобы по максимуму все осуществить в рамках контрольных цифр. И дополнительно уже есть желающие на платную форму, потому что, я еще раз повторюсь, интернатуры в России больше не будет.
А как же тогда будут эти обучения врачей? Насколько я понимаю, это их касается? Это только, значит, вуз и ординатура?
Это вуз и ординатура, но сейчас Министерством здравоохранения Российской Федерации разработана система аккредитации специалистов. Вот впервые в этом году проведена аккредитация выпускников специальностей стоматология и фармации. Без этой аккредитации он не может работать в лечебных и фармацевтических учреждениях. Поэтому кто-то из них параллельно поступает учиться в интернатуру, особенно из фармацевтических специальностей, но в перспективе у нас Я надеюсь, что в следующем году будет открыта ординатура по фармацевтическому направлению и будет ординатура. Ординатура планируется, пока еще официальных документов нет, но в России планируется ординатура для врачей от 2 до 5 лет. Больше всего в зависимости от сложности, хотя нельзя сказать, что профессия врача простая, но в зависимости от сложности выполнения тех или иных задач, в частности, хирургов предполагают учить в ординатуре 5 лет.
То есть получается, что образование будет длиться более 10?
Более 10, 11, если точным быть. Ну, поживем, увидим, как говорится. Но, по крайней мере, в этом году состоялась вот эта уже аккредитация. И состоялось наше вступительное тестирование. Посмотрим на результаты. Это не касается наших иностранных обучающихся, потому что Российская Федерация не предоставляет им место работы, поэтому им аккредитацию проходить не надо. Они сразу поступают на обучение в интернатуру, ординатуру и учатся.
Ну, вы как начальник управления аспирантуры, да, и ординатуры, как относитесь к этим нововведениям?
К разным нововведениям я отношусь по-разному, потому что, знаете, говоря прямо, в России никогда не переведутся кулибины, и всегда наш научный потенциал, наша сила была в открытиях, и тот факт, что аспирантура стала ступенькой высшего образования, ну, мягко говоря, вызывает только удивление. Потому что когда аспирант сядет за парту, когда же ему, извините, делать эти самые открытия? За той же партой? Ему нужно производство, ему нужна площадка, где реализовывать свои идеи, где можно делать то или иное открытие. Вот это, я считаю, не совсем правильно. И так считаю не только я, так считает основная масса ученого мира России. Но, по крайней мере, с министерством не поспоришь.
Да, с министерством не поспоришь. 10 мест всего в этом году. Вы нам назовите, когда вот это резкое уменьшение произошло? Когда было несколько десятков, потом раз и полтора десятка.
Ну, началось это снижение с 2013 года, с 2013 года, когда пошло резкое уменьшение, когда вдруг после, допустим, сначала у нас было 46 мест в 2011 году, в 2012 – 37, в 2013 уже стало 16, мы написали письмо с ходатайством губернатора, добавили еще 4 места, в следующем году снова 16, а в этом году 10. Так что тенденция явного регресса налицо.
Это как нам связывать? С чем? С финансовым положением или с тем, что нам все-таки ученые люди не нужны? Но вот вузы тоже сокращаются, по идее, да, им не продлевают там аккредитацию.
Здесь трудно что-либо откомментировать. Возможно, это связано и с финансами, возможно, и с тем, и с другим. Но я связываю это с тем, что идет закрытие диссертационных советов. А раз нет диссертационных советов, так наверняка, по мнению министерства, нет смысла открывать и поддерживать аспирантуру.
Но диссертационные советы тоже ведь министерство закрывает?
Естественно. Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки.
Это тоже с чем-то связано, закрытие диссертационных советов?
Ну, связано это, во-первых, с дублированием специальностей в диссертационных советах, потому что вот когда я был на совещании, приводилась такая фраза, что только вдоль Таганско-Краснопресненской линии по московскому метрополитену в 7 учреждениях готовят по одной и той же специальности. Конечно, это перебор, но сделать диссертационные советы хотя бы регионального профиля, чтобы они были. Вот сейчас у нас проблема, допустим, защититься по математическим наукам. Вот у нас 2 выпускника аспирантуры ездили в Ростов-на-Дону, там защищались. Представляете, какой ближний свет? Ближе совета просто нет. Вот аспиранты, которые у меня есть по экологии, особенно по химической экологии, на всю Российскую Федерацию осталось 2 диссертационных совета. Так что защититься очень сложно. В этом плане становится и проблематично. Во-первых, это стоимость передвижения, а во-вторых, не каждый человек может себе позволить поехать так далеко для того, чтобы получить ученую степень.
Но ученые тоже должны поднимать этот вопрос по поводу диссертационных советов. Вот два на страну, знаете.
Ученые поднимают эти вопросы, и сейчас издан административный регламент, который рекомендует научным организациям и вузам создавать объединенные диссертационные советы, чтобы избежать дублирования с одной стороны, а с другой стороны, чтобы задействовать потенциал ученых вузовских и ученых научных организаций. Вы знаете, такие прецеденты уже есть, уже появляются такие советы, но сложность еще заключается в том, что очень сильно поднят уровень требований кандидатам члена диссертационного совета. Это обязательное наличие публикаций в международных базах Web of Science, Scopus и так далее, и так далее. С одной стороны, получается, да, у нас есть свои ученые, у нас есть своя замечательная база цитирования РИНЦ в Российской Федерации, но почему-то мы больше признаем иностранные Web of Science, Scopus. А чтобы опубликовать статью ученому в журналах, входящим в эту базу, это минимум 120-150 тысяч рублей.
Ах, как-то грустно. Вернемся вот сейчас к этой приемной кампании. 10 бюджетных мест. Это значит, что на платные места можно поступать?
На платные места можно поступать. Шел прием, да, и на платную форму у нас порядка 17 человек подали документы, потому что все-таки, несмотря на все эти нововведения, люди думают о своем будущем, люди думают о том, чтобы построить какую-то карьеру, и многим предприятиям нужны остепененные кадры. Это как раз тоже нельзя сбрасывать со счетов, что передовые предприятия направляют своих сотрудников для обучения в аспирантуре. Но это возможно на заочной форме обучения. А по новому закону об образовании в Российской Федерации заочная аспирантура может быть только на платной основе.
А вот на эти 10 бюджетных мест много ли было желающих?
Есть желающие, особенно на направления, связанные с электротехникой, радиотехникой, с юриспруденцией, с философией, с языкознанием. Впервые, начиная с прошлого года, языкознание в России введено в ранг приоритетных направлений. Возможно, это связано с тем, что наблюдается незнание родного языка русскими людьми, но, тем не менее, языкознание стало приоритетной отраслью. И здесь тоже есть конкурс.
А сколько всего-то подано заявлений было?
На бюджетные 17.
Скажите, а платное обучение в заочной аспирантуре дорогое?
50 тысяч – годовая стоимость обучения. Заключается договор, и оно, как правило, не изменяется. Единственное, что может быть поправка на инфляцию, некоторая индексация в последующие годы. Но договор заключается сразу на весь период обучения, и человек знает, что он учится вот на таких условиях.
Ну что, вот теперь у вас прошли, да, вот эти тестирования, экзамены, я так назову. Что впереди? Когда завершится приемная кампания в аспирантуру?
Предварительно в 15-х числах председатель приемной комиссии, он же ректор университета, созовет приемную комиссию по этим направлениям и будет проходить зачисление. Результаты сразу появятся на сайте нашего университета и на досках объявлений в университете.
Ну, не могу не спросить, а вот на сегодняшний день на выходе, что вот кто сегодня заканчивает аспирантуру, а они как защищаются? Много ли их защищающихся?
Защищается, как это ни странно, много. Почему? Потому что люди находят возможные пути для того, чтобы получить ученую степень кандидата наук. И я приводил пример, что ездят в Ростов-на-Дону, ездят в Белгород, ездят в Москву, в Санкт-Петербург, во Владимир, ездят туда, где есть диссертационные советы по нашему профилю. Плюс своих 3 диссертационных совета, которые действуют в университете.
Вы напомните, какие?
У нас действует 3 диссертационных совета. Это совет по педагогическим наукам на базе ИНПО, это совет по физико-математическим наукам и это совет по филологическим наукам, который рассматривает направление языкознания.
А контрольные цифры в аспирантуре на следующий год уже известны?
Еще нет.
–
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». И далее мы продолжаем знакомство с нынешними выпускниками Новгородского университета на очереди сельскохозяйственные направления. В этом году Институт сельского хозяйства и природных ресурсов окончили более 200 человек, в том числе отделение технологии сельскохозяйственного производства выпустило 155 молодых специалистов, в их числе и зоотехник Светлана Аверьянова из Боровичей. Почему именно эту профессию она выбрала? С этого вопроса начала разговор с ней наш корреспондент Екатерина Валова.
Пошла я, потому что хотела уже с детства. Хотела быть ветеринаром сначала, но изменилось мнение, потому что в Новгороде нету высшего учебного заведения именно по ветеринарии. Есть только колледж. Поэтому пошла работать с животными, то есть на зоотехника.
А в чем работа заключается?
Кормление, содержание, чтобы все были живы-здоровы. Конкретно пойду дальше работать с крупным рогатым скотом. А так учат нас всему и рыбоводству. У нас есть такие дисциплины, и пчеловодство, это все есть, птицеводство, свиноводство. Все эти водства, они у нас преподаются, и каждый студент может выбрать, что ему ближе. Мне оказалось ближе вот именно с коровами. То есть я практику проходила и в своем районе агроволоки. Там крупный рогатый скот айширской породы. Крупный рогатый скот молочного направления продуктивности.
То есть не мясо, а молоко?
Да, ну, в принципе, сдаются, если бычки у нас на откорме, они идут на мясо уже. Порода – это не очень большая продуктивность, но зато у них жирность очень высокая. Да. Рога у них своеобразные, такие большие. А содержание было у нас привязное, потому что если беспривязным содержанием пользоваться, коровы постоянно бы себя клещили этими же рогами.
То есть вас туда уже готовы взять, вы уйдете уже туда работать?
Я хотела бы остаться именно в Новгороде. Я уже сейчас прохожу практику в Ермолинское.
А что же не захотели в Боровичи возвращаться?
Ну, во-первых, родители против, что у нас все-таки город такой не очень. Ну, молодежь, если она перспективная и очень умная, продвинутая, они стараются уезжать. Остаются такие более домоседы, они. А, не здесь нормально и хорошо. Поэтому...
Ну, ведь на селе вам дадут и подъемные, вы сможете построить и дом.
Ну, здесь я тоже так же могу этим
воспользоваться. То есть Новгородский район, это Ермолинск. Никогда не задумывались о том, чтобы сделать свое?
Фермерство, да, думала. Может быть, что-то получится, если дом построим. И, да, может, там пчелок заведу или коз.
Выгодно будет, как вы думаете? Это же нужно просчитывать.
В принципе, да, потому что у меня есть родственники, у которых в том же Волоке, деревне, есть свое хозяйство, они занимаются индюшками. У них сейчас 2000 голов, они выкупили второе заброшенное ферму, реконструировали ее, и вот сейчас занимаются. То есть у них, в принципе, все спокойно, потому что у нас индюшатина сейчас практически нету крупных хозяйств. И у них есть своя, вот, заняли свободную нишу, как говорится.
То есть есть где развернуться?
Да, пока что есть, но говорят, что скоро будет построен комплекс именно по индюшкам, крупный, и не знаю, смогут они конкурировать с ним или нет. То есть у них сейчас все хорошо, они делают поставки в Великий Новгород, подписывают договора с разными организациями, магазины в тех же, вот я прихожу в магазин, покупаю мясо и вижу, что ИП там такая-то.
Приятно.
Да, то есть приятно, я знаю, чем они кормят, я знаю, что оно натуральное мясо, ни на химии, ни на какой, то есть хорошее.
Вот у вас такой пример хороший родственников, как вы считаете, вообще самому сейчас, вот если с нуля, легко ли открывать дело?
Все-таки одно дело индюшки, которые у них оборот идет намного быстрее, а сколько они там растут, их на убой, и тут же мы получаем прибыль от них. А коровы, это надо, чтобы корова давала молоко, ее надо вырастить как минимум 18 месяцев. Это для осеменения первого. Потом, пока она у нас стельная проходит, это к 3 годам она только нам начнет молоко давать. Ну, вот, грубо говоря, так. Если посчитать, это еще зависит от самой коровы.
Чем вы будете полезны для своего предприятия?
Конкретно от меня, как я вот сейчас поняла, немного что и зависит. Кадры хорошие, потому что я вот, у меня столько желания, порывы улучшить это все. Я вижу минусы, я знаю, как их избежать, но это надо донести еще людям, которые там работают, чтобы они справлялись со своими обязанностями.
Сейчас получается, хоть что-то слышат вас?
В предыдущей практике, да, я сделала даже увеличивала бои у нас были. Ну, то есть я оставалась так это за место главного зоотехника, вот, дала ей в отпуск уйти и попробовала себя в ее роли. В принципе, трудно, но справиться может. Судя по всему, я хожу на практике и анализирую, есть с чем сравнивать. Я поняла, что не только я должна работать, должны и те же доярки, и скотники, и все эти должны быть сплоченной командой, чтобы производить вот молоко.
А еще одна выпускница Института сельского хозяйства и природных ресурсов Ирина Вахрина, будучи студенткой, побывала на практике в Германии. Она жила и работала в семье, которая занимается производством йогуртов. Своими впечатлениями она поделилась с нашим корреспондентом Екатериной Валовой.
Это программа «Лога». Сотрудничает с нашим институтом давно. Много желающих, очень много практикантов. Страны СНГ. Из России только было двое человек. Я еще одна девочка из Тюмени. Очень понравилось впечатление моря.
Слушайте, два человека из России, чтобы туда попасть. Это, наверное, учиться. Хорошо, какой-то план.
Желание самое главное. Старание. И все получится. Я жила в семье. Работала с йогуртами, молочное дело. Мы разливали молоко и... Йогурты у нас тоже было.
Это большая ферма или, может быть, это малое предприятие?
Семья сама, все, одна семья работала, семейное дело. Они молодцы, потому что очень большое, это все с нуля. Они старались, ну вот молодцы, потому что у нас такого в России точно нет опыта. Только тоже я набралась, насмотрелась всего. И теперь бы это все воплотить у нас в России, чтобы, конечно... Ну, в России это еще неизвестно, когда воплотится.
Что для этого нужно, чтобы можно было воплотить это у нас?
Ну, конечно, помощь бы от государства бы не помешала, потому что
кредиты,
это все упрощено. То, что это можно и выплачивать, это реально. Я не знаю, как в России это наберется, как это все выплачивать, потому что это тяжело.
Хороший опыт, наверное, с большими планами вы приехали сюда.
Да.
Так, дальше что будет?
Энтузиазм есть, идеи есть. Теперь бы это все реализовать у
что
нас в России. Том бы хотелось бы открыть свое предприятие биопродукты, полезные, экологически чистые продукты, чтобы здоровая пища, чтобы наши российские, русские граждане тоже...
Йогурты там с добавлением
Е? Нет, все экологически чисто. Мало хранятся, но вкус отличается. Вкус просто не сравнить, конечно, с российскими.
Вот сейчас заканчиваете дальше. Куда пойдете работать? Есть ли предложение?
Хотелось бы, конечно, вот работать тоже где-нибудь на предприятии. И с животными, и с продуктами, со всеми с этими.
А ваша специализация, ваша специальность, она к чему? Ну, что это?
И животными, содержание, и все вот это.
То есть вы можете сами с нуля практически организовать предприятие?
Да. Только вы помощи дождаться, чтобы хоть какой-то начальный был капитал бы или что-нибудь.
Земля еще нужна, наверное.
Земля, потому что здесь, конечно, это очень тяжело.
Еще, наверное, коллектив должен быть таких же энтузиастов.
Коллектив, конечно. Но у нас ребята все хорошие, все старательные. Организовать это надо. Но я готова только...
Это все делать в Новгороде, на территории Новгородской
конечно, то я же сама новгородка. Да. Хотелось бы, чтобы наш край процветал, чтобы у нас было все классно, так же, как в Германии.
Говорят же, там же плохо живутся, там мигрантов много, куча всяких проблем.
Да, ну, у всех, конечно, есть и хорошие стороны, и плохие, но хорошего-то там не так страшно, как говорят. Там не так страшно.
Вот как вы думаете, надолго хватит вашего энтузиазма-то?
Ну, это вопрос, конечно, такой спорный и сложный, но есть желание, самое главное, желание и стараться.
У меня вот такой вопрос. Вы выросли в городе. Как вас вообще потянуло... Фермер, да, сельское
нужно
хозяйство.
Нужно развивать сельское хозяйство. А кто, если не мы? Кто же этим занимается?
А как же, бухгалтер?
Сельское хозяйство. Люди всегда хотят кушать. Они всегда хотят мясо, хотят молоко. Работа есть работа. Неплохо сельское хозяйство, как все думают.
Хорошо.
Сейчас оно, вот благодаря этих санкций тоже, все-таки поднимается. И пускай все будет лучше свое, российской, отечественной, чем брать мясо из-за границы, привозить. Зачем привозить? У нас такая большая Россия. Сколько можно вырасти? Сколько было колхозов? Сколько всего было? Почему сейчас ничего этого нету? Надо все это поднимать и развивать. Хотелось бы, конечно, попросить помощи у государства. Конечно, это тяжело одному все это начать. Поддержка-то какая-нибудь не помешает никогда. Чтобы у нас на нашей Новгородской области, в нашем районе было все свое. Также все развиваться потихонечку. Конечно, это очень нужно иногда и силы, и времени. Но если все это собраться, поставить себе цель и идти к этой цели, то обязательно что-то получится.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш проект «Русские глаголы» и его третью часть «Семантика». И сегодня мы поговорим о широких глаголах. Точнее, глаголах широкой семантики. Отличие их от обычных глаголов состоит в том, что они обозначают не ситуацию, а мы с вами уже в первый раз договорились о том, что глагол обозначает какую-то ситуацию. А вот они обозначают не ситуацию, а класс ситуаций. И класс довольно широкий. Что это за глаголы, зачем они нужны в языке и зачем они нам нужны, мы вот сегодня и выясним. Конечно, самый широкий глагол – это «быть». Он настолько широк, что стал знаком глагольности просто. Используется как элемент грамматических форм. В истории мы рассуждали об этом. Вот знаменитая цитата из «Повести временных лет». «Откуда есть пошла русская земля?» Ее все знают, и она напоминает нам об этой его исторической роли. А в современном языке «быть», глагол «быть», служит таким компенсатором глагольности и позволяет множеству имен выступать в роли глагола. Ну, так образуется такой, значит, неглагольный даже инфинитив. Например, тут уж мы не к Льву Николаевичу, а к Борису Леонидовичу Пастернаку обратимся. Знаменитая фраза «быть знаменитым некрасиво». «Быть знаменитым» – что это такое? Это инфинитив. Но инфинитив такой, который… Ведь «быть знаменитым» – знаменитым – это прилагательное. Откуда у него инфинитив? А вот «быть» все и компенсирует. Надо сказать, что все европейские языки, тут я скажу о важности этого глагола для русского языка, все европейские языки делятся на языки «быть» и языки «иметь». И русский относится, конечно, к языкам «быть». И значение этого глагола оказывается таким вот типологическим. Вот мы говорим, у нее есть дача, или у нее есть кошка. Да? А если это переводить на украинский, польский, английский, то мы получим в обратном переводе «она имеет дачу, кошку, сына, библиотеку» и так далее. Вот это какой-то определенный тип мысли, да, вот такой бытийный и обладательный. Вот тут я вспоминаю такой эпизод, как одна моя коллега по аспирантуре стала жить во Львове, переехала, и мы с ней переписывались, и она мне писала про своего сына так: «Он не имеет усердия». Я подумала, надо же, все, она уже приобрела вот эту самую такую обладательную манеру мышления, тогда как любой из нас бы сказал, у него нет никакого усердия, да? Ну и он не имеет усердия. Вот когда в Польше я жила, то постоянно я на это, что надо говорить, он имеет, когда я бы сказала, у нее есть. Конечно, в русском есть глагол «иметь». И это второй очень важный глагол из таких широких. Но он у нас стилистически ограничен. Он у нас в таком административном, юридическом, значит, типа, вы имеете возражение? Ну, это можно только в суде представить. А вообще-то мы скажем, у вас есть что возразить, у вас есть, вы можете возразить. Ну, вот это как-то все более по-русски. Так мы два глагола посмотрели – «быть» и «иметь». И говорим, что «иметь» у нас немножко как-то удален из центра нашего внимания и стилистически ограничен. Третий такой широкий глагол – это «делать». Очень любят в школе его, потому что он вообще помогает узнать, глагол перед нами или не глагол. А детям, кстати, это не так легко опознать, как нам кажется. Вот в школе мои школьные ученики говорили, прыжок – это глагол. Правильно? Да, прыжок обозначает действие. Это все правильно. Но я им пыталась объяснить, что у него есть падеж. Откуда же падеж? Ну, в общем, что делать? Но я очень сомневаюсь в силе вот этого методического приема, потому что, чтобы задать вопрос, мы уже заранее должны семантически это ощущать. То есть вопрос не помогает нам определить, а вопрос помогает нам проявить наше понимание. Вот это. И всегда говорила, что нет. Но его Неширокое значение тоже есть. Это сооружать, создавать. Например, он сделал табуретку. Но когда звучит вопрос «что ты делаешь?», а он звучит очень часто в начале телефонного разговора, я не очень люблю, потому что «а что вы делаете?», «ну давайте, что вы там хотели, говорите?», да, то ответ можно получить такой, если на него отвечать на этот вопрос, да, несозидательный. Мою посуду, смотрю телевизор, читаю газету, лежу на диване тушкой, как любит говорить одна моя коллега, лежать на диване тушкой. С помощью этого глагола описываются разные ситуации, и он тоже становится вспомогательным, да? Вот обратимся к «Войне и миру». Внимательно читая, перечитывая, я нахожу такие примеры. Вот этот знаменитый эпизод с капитаном Тушиным в Шенграбинском сражении, когда все уже там все отступили, а он все, значит, стреляли и стреляли, половины этих пушек не было. А потом, когда все стали говорить, как же так случилось, все делали ему упреки и замечания. Хорошенькое дело, да? Или вот князь Василий, про него так пишет Толстой, он был только светский человек, успевший в свете и сделавший привычку из этого успеха. Сделавший привычку. Да. Или, например, Борис во время похода сделал много знакомств с людьми, которые могли бы ему быть полезными. Или, например, Николай, когда он уже в армии, он там повстречался с Борисом, они же вместе росли. Борис этот в доме Ростовых был. Николай хотел что-то особенное сделать при свидании с другом. Он хотел ущипнуть, толкнуть Бориса. Только не поцеловаться, как это делают все. Ну, это юношеское. Себя осознал военным уже, так сказать, опаленным. Или вот, например, Денисов танцует мазурку, да, когда его очень вдохновляла Наташа. И он останавливался и делал новые и неожиданные колена. Делать колено. Ну, мы так не танцуем, колен не делаем. Но вот обратим внимание на то, что все эти фразы нам кажутся немножко неестественными, да? Ну, во-первых, все-таки «Война и мир» писалась в середине, в 60-е годы 19 века, полтора века назад. Во-вторых, я думаю, что это влияние французского языка, для которого это очень типичный способ обозначения ситуаций, так называемые аналитические глаголы, с глаголом «faire», там, значит. Тем не менее, мы прекрасно понимаем это делать. И к широким глаголам относятся такие «производить», «испытывать», «находиться в состоянии». Ну вот опять же, из «Войны и мира», да? Русские после блестящих баталий ретираду произвели в совершенном порядке. Произвели ретираду, отступили, попросту говоря, да? Ну, это общая, наверное, тогда международная была военная такая. Или Андрей Болконский имел вид человека, не имеющего времени, кстати, не имеющего времени, думать о впечатлении, которое он производит, да? И тут, кстати, имеющего. Ну, интересно, я как-то вот сейчас перечитываю, смотрю. Известно, конечно, что Толстой не следил за стилем, ему было важно. У него иметь, имеющие рядом стоят, в общем, да. А я учу студентов редактировать, иногда хочется взять Толстого, да. Или, например, ну, каждый испытывал волнующее, разное, радостное чувство при мысли о посрамлении самонадеянной Австрии. Или вот Тушин, о котором мы вспоминали. Он находился в состоянии, похожем на лихорадочный бред или на состояние пьяного человека. Ну, опять, кстати, о стилистике Толстого, да? Находился в состоянии, похожем на лихорадочный бред или на состояние пьяного человека. Пьер испытывал чувство отуманенности, торопливости и все наступающего, но не совершающегося какого-то блага. Это когда он вдруг стал богатым, вокруг него закружилось такое количество как бы любящих его людей. Или Анна Павловна, которая, как мы помните, заводила, как ткацкий станок, разговор в своем салоне, да? Она находилась в раздраженном состоянии полководца на поле битвы. Ну вот, как мы видим, Толстой широко использует, ну, хотя не могу, мне 300 страниц надо было прочитать, чтобы эти примеры найти, но тем не менее мы видим, что он использует вот такие способы, когда глагол широкий, но к нему обязательно должно быть добавлено, собственно, смысловое, не знаю, существительное, да, делать упреки или испытывать чувство отуманенности. Ну, в общем, широкие глаголы, как я назвала их, это, кстати, нет такого термина, в отличие от модальности. Вот эти глаголы широкой семантики – это удивительный такой лексический ресурс, который, во-первых, позволяет выражать смыслы, не предусмотренные лексиконом. С их помощью всегда можно, он был в состоянии, а дальше ты можешь придумать. Человек русский не связан лексиконом. У нас есть как бы возможность конструировать. Но надо честно сказать, что разговорный русский язык не любит такие широкие глаголы. И взамен их обращается к словообразованию, чтобы образовать узкие, точные глаголы для описания ситуации. Ну, например, делать упреки, как там, да? Мы скажем упрекать, правильно? Но вот, правда, делать замечания, мы ничего так остается. Нельзя сказать замечать, это уже занято, да? Делать намеки, намекать. Производить ремонт или еще производить ремонтные работы, мы скажем ремонтировать. Кстати, вот это особенно интересно на новых глаголах, новых действиях, которых у нас нет. Например, изготовить ксерокопию, да? Отксерить, скажем мы. Или как мне пожаловались наши библиотекари, что к ним пришел студент сказать, нельзя ли ксерануть? А что плохого ксерануть? Нормальный глагол русский. Не надо же, изготовьте мне, пожалуйста, ксерокопию. В соцсетях, например, можно разные там сообщения отмечать или фотографии значком «нравится», да? Ну, «нравится» – это по-английски «лайк». От «нравится» уже ничего не образуешь. А глагол «лайкать», пожалуйста, симпатичный такой глагол, лайку напоминает. Но в то же время много лайков у нее, она лайкает кого-то. Но для изучения, хотя эти глаголы, как я сказала, мы не любим, наш разговорный язык не любит, но для изучения семантики они очень нужны. Потому что, рассматривая глаголы от ситуации, а мы это именно собираемся делать, мы будем начинать с широких глаголов, а потом смотреть, как эта семантика уже конкретизируется в массе других. Ну и кроме того, все они в сумме представляют нам как бы каркас глагольной семантики. Быть, иметь, производить, делать, испытывать, ну и так далее. Этого не так много, кстати. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 18 июля, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусян, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!